Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половинка впереди, половинка уже позади, так что впереди лучшее, естественно. Почему? Потому что более-менее похоже на женское лето. Ибо, страшно сказать, до 22 даже может быть у нас с вами есть перспективы, не часов, но градусов. Я приветствую вас, други, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, искренне надеюсь, что вы уже здесь в строю, ибо же нам же нужно же как-то же противостоять натиску не мужчин, которые теперь снова начнут оголять ноги, как только услышат, что температура воздуха ринется в сторону 20 градусов выше нуля. Правильно? Правильно. Но для этого нам нужно проснуться. Для чего, спрашиваете? Вы меня плохо слушали. Для противостояния, естественно. Сейчас будет, не волнуйтесь. Гаважава, ай, Андрей здесь с нами, ваш слушатель. Наша слушательница, деревенский парень тоже из Спанч Боб. Рисориус, приветище с Южного Уралища. Хром с нами. Всей аудитории доброе утро. От него лично Фандорин Седой, Владимир Бес 13-й, Рождественский, 386-й, Георгий Коньков, Аркадий Волдер. Бабай, Соболь, Роман 13-й, товарищ майор, Вовка Николай 74-й, Пайк Фишер, или Фишер Пайк, Игорь Валерьевич. Как границу провести, где здесь сегодняшние, а где вчерашние еще люди? И вообще, что вам не спится в такое время? Я счастлив, что уже столько людей здесь в нашем лучшем бот-мессенджере. Ибо где еще обитать лучшим на планете людям? Естественно, лучшим бот-мессенджере. Да, говорит МСК-бот латиницей. Галина, доброе утро. Алексей Портер тоже с нами. Тараторка наша в комендор здесь. Владислав Эдуардович. Передумали, синоптики думать про то, что 22 градуса достижимы в воскресенье. Нет, они решили, что жарким у нас будет понедельник. Ну что же, нельзя сказать, что это для нас неожиданность. Чего-то похожего мы от вас ждали, синоптики. Усиление пошло. Нормальное. 21 градус выше нуля только в воскресенье. 19 в субботу, 20 в пятницу. 19 в четверг, завтра 16 сегодня. Дождливо. И вот это вот все ночью будет немногим холоднее, чем днем плюс 15. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира 7373948 495. Уже через несколько секунд расскажете, я надеюсь, и укажете на те места, где уже сложно. Поехали.
В движении.
Я могу указать вам на место, где сложно. Точнее, на место, где узко теперь. Хорошая, на самом деле, хорошая, правильная стратегия. Мне кажется, так наши первобытные предки загоняли мамонтов и прочую дичь на пропитание. Не знаю, что там с пропитанием сейчас у сотрудников ГИБДД, но концепция охоты осталась прежней. В узеньком месте нужно стоять. А если место широкое, нужно его заузить. Или, ну, в общем, нужно поработать над тем, чтобы два всадника не смогли пройти друг с другом вот так вот бок о бок. Нет, они должны друг за другом идти. Ночью Аминьевка туда, от Кутузы в сторону Мичуринского. Утром я бы не исключал вообще, что это те же люди. Аминьевка обратно. От Мичуринского в сторону Кутузовского. Вот здесь, где у нас очень скоро уже откроется станция метрополитена новая. Вы знаете, БП-шечка, там заправка, вот это все. И там изменение конфигурации движения. Такой загогулинка, аппендикс с движением. И в каком-то месте это движение сужается до двух полос. А потом резко расширяется до раз, два, три, четыре. С половиной, до 4,5 полос. Потому что половина, ну, там, в общем, полторы полосы уезжает на дублер, три полосы дальше по Аминьевке уже в сторону Кутуза. И вот в этом месте, где 4,5 полосы, оставлена половинка полосы. Половинка. Слева автомобиль полицейский уже стоит. Слева, занимая крайне левую полосу. Я не шучу сейчас. На шоссе полицейский автомобиль занимает крайне левую полосу. Полосу. В левой стоит он. Зачем? Потому что было бы слишком широко, если бы его там не было. И автомобили могли бы проезжать по два. И таким образом кто-то мог бы улизнуть от всевидящего их ока. Поэтому левая полоса заблокирована полицейским автомобилем. Правые 2,5 полосы заблокированы теми тачками, что они натормаживают. Они группкой бегают там, как пингвинчики забавные такие, пык-пык-пык-пык-пык, между автомобильчиками. Наостанавливали больше, чем могут проглотить. И поэтому приходится бегать между автомобилями, что это там делать. И остается таким образом из 4,5 полос, ну, так, ну, не половина, но меньше одной полосы, и нужно в притирочку так проезжать между господами, полицейскими, я имею в виду, их автомобилем, который в левой полосе стоит, и нужно так тихонечко, спокойно, медленно проезжать. Они еще оборачиваются, терзая тушку очередной жертвы. И так оборачиваются, и такие лица все в этом... в удовольствии лица такие. Они так смотрят хищно и понимают, нет, этого уже не сможем проглотить. Нет, эх, черт, проехал, эх. Вот. И я наоборот хвалю, я не ругаю. Это очень правильная стратегия. Вообще, что есть из себя представляет эволюция, если не постоянное подтверждение и реплицирование удачных, правильных, позитивных, работающих стратегий. Если эта стратегия работала 10 тысяч лет назад в охоте на мамонта, то почему эта стратегия не должна работать сегодня? Конечно, она работает. Прекрасно работает. Другое дело, что у меня есть плащ-невидимка. Называется, ну, мантия, точнее, невидимка. Называется она несколькими буквами. Во-лы-во. Во-лы-во. Это такое заклятие от внимания господ полицейских. Потому что, ну, наверное, за последние две недели раз пять или шесть я попадал в места, где проводились вот такие групповые забои мамонта, охота на мамонта. И стаями просто останавливались автомобили. И были места, где дозорный стоял, не все участвовали в разрывании жертв, нет, стоял дозорный. Он стоял, намечал новую жертву. И были даже моменты, когда потенциальной жертвой оказывался только один автомобиль. Ну, то есть, статистически его тоже нужно было тут же прихлопнуть. И это был я с моим Volvo. И я проезжал. Я даже видел, как пытается рефлекторно поддернуться его рука, чтобы смахнуть палочкой вверх, но что-то останавливает его. И он не останавливает меня. Из чего я делаю вывод, что вам, мизантропы, вам, человеколюбители, вам, умельцы общения с полицейскими, уставшие от безнаказанного ерзания, нужно приобретать Volvo. Volvo. Автомобиль, который обладает какими-то свойствами мантии-невидимки. Ну, в смысле, они видят его, ведь они же смотрят прямо на меня. И при этом не останавливают. Не знаю, что работает. Я использую сразу все методы отваживания. Палец у меня, как вы учили, в носу, естественно. На лобовом стекле на самом видном месте видеорегистратор, естественно. Автомобиль называется Volvo. Ну ладно, с пальцем я перегнул, конечно, до этого не дошло дело. Но регистратор и автомобиль есть. В этой связи я, конечно, хотел бы спросить вас. Может быть, есть у вас какие-то истории? Ну, помимо пальца в носу, не работает это нифига. Я как-то однажды попробовал. Нет, все равно. В этом же месте съезд с Арбата на Бульварный, вот сюда, в сторону Знаменки. Ну, вы знаете, конечно, что там, ну, по утрам, во всяком случае, там часто довольно стоит патруль. И те, кто с Арбата съезжает либо на Знаменку, либо на Бульварное, тут же хлоп-хлоп и понюхать ответы людей нужно. Чем занимались? И так ноздрями, как конь, учуявший яблоко, такие ноздри раздуваются у него. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, Александр. Смотрите, вот вы сейчас историю говорите, которую я вижу в принципе каждые выходные. А именно, у нас, мы его так называем, начальник улицы нашей, ну как бы, потому что он с самого начала там построился, у него домик, ну, не суть.
Да.
У него два автомобиля.
Угу.
Один кроссовер, а один, сейчас скажу, Peugeot Tourneo, нет, не Tourneo, как Peugeot Porter Tipi. Каблучочек такой. Каблучок.
Да, да.
Вот. У него багажник сверху. В общем, хорошая машина. 100 раз на ней катался.
Хорошая.
У нас в гараже их полным-полно, на самом деле. Вот. Суть не в этом. Суть в чем? Он любитель, ну, скажем так, поддать в пятницу.
Да.
Причем это всегда.
То есть вопрос из избегания встречи для него остро,
да,
стоит.
Да, причем, угу, да. А до магазина, ну, где-то метров 500-700, ну, не суть там, плюс 400. А вот, мы ему иногда: Сереж, мотанись, а у него еще этот тырчик есть, как это, не велосипед, а скутер.
Да.
Вот. Он такой: все на скутере, сейчас на машине. И он... Вот стоят, вот знакомые, я их причем сто раз у них не трясусь, чего вы не останавливаетесь? Он говорит: Ну, что он знает, говорит, какой-то дед, говорит, дед пердет, наверное, на грядке своей едет. То есть, как бы, что его останавливать? И вот психологически...
Трезвый. Он, на грядке трезвый
всегда,
едет.
Да, мы его всегда... Вот как мы его даже иногда что-то спросим. Он в любом состоянии, он сядет, доедет и приедет. Это недалеко, он никого... Это плохо,
я, сразу. Я понял. Ну, то есть вот мы еще выяснили. Спасибо большое. Вы выяснили, что есть все же виды автотранспортных средств, которые... Ну, как бы, они есть, но их нет для господ полицейских. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Ну, у меня четкое пограничное состояние было, когда я на протяжении более чем 10 лет передвигался только на автомобилях марки BMW, и мне это очень нравилось. Но в какой-то момент я, соответственно, принял решение пересесть на Touareg. И вот как только я пересел на Touareg, в принципе, я забыл, что такое встреча с сотрудниками ГИБДД.
Ну ладно, да не, это случайность была.
Я даже более того, вот те самые пикеты, о которых вы рассказываете, и с местами сужения там и так далее, проезжаю, неоднократно, прям заглядывают в глаза, то есть я медленно передвигаюсь, но потому что сужение не предоставляет возможности быстрее, они прям в салон заглядывают, прям на меня смотрят, я думаю, ну у меня все в порядке, то есть без проблем, но не останавливают. Почему-то для них вот этот плащ-невидимка, как вы выразились, в том числе и Touareg.
Ну, не знаю, может быть, нет, я не спорю, я не говорю, что вы лжец, нет, ну, хорош бы я был. Я имею в виду, что меня на Touareg'е хлопали. Третье кольцо, съезд с трешки, внешняя сторона в область, на Кутузовский, ночь. Ну, может быть, потому что ночь, полвторого ночи. И полицейский тогда, да, я еще помню, что он восторгался, он говорит, ну какой же космолет сделали, он так смотрит через открытое окно в салон, а комплектация у меня была максимальная, R-дизайн, вот это вот вся история, это планшет, дерево, все, а ночью все еще близко, ну реально Enterprise просто, космический корабль, и он заглядывает, говорит, вот это же надо же такое сделали, доброе утро. И доброе вот утро, остановил
Сергей
тогда.
Да, Сергей Ром, Николаевич. Еще одна такая машина есть. Это Ford Mondeo черного цвета.
А, в смысле, что это типа вот, как бы свой едет?
Как вот свой. Вот я еду, грешен.
Ну тогда грешен. И фокус еду нужно, чтобы не останавливать. На фокусах же тоже часто.
Ну, наверное, еду по... Не выделенка этот, по обочине. Они стоят патруль, прямо у него уперся случайно. Бам. Я говорю, так, вот рукой помахал, ребят, типа, отойдите, я сейчас вас объеду.
Да.
Отошли, и это...
Что стоим? Ну, еще в окно так, ну как, нормально все, парни? Все путем? Да, товарищ генерал, путем все. Я понял, хорошо, Мондео. Ну, наверное, по аналогии и фокус, но тогда знаете что? Тогда и Шкода... А, нет, Шкоды все, Октавии, они все в раскраске. Потому что если ты не в раскраске, значит, ты не свой. Я имею в виду полицейский. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, Роман, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот у вас на Touareg-то у нас на юг по-любому посмотреть, просто красивые машины.
Ну, я думаю, да.
На Махаве, помните, так же было?
На Махаве было тоже, но да, это тоже...
Это нормально, это просто
присмотреться.
Интересно, новые машины там красиво посмотреть.
Да.
А вообще обереги, вот мы там с твоими коллегами... Друзьями
все. Нет, палец в носу не работает. Все, палец в носу не работает.
Отсутствие тонировки. Это вот вообще вот.
А как он увидит ее, если ты в лоб едешь ему? Ты в лоб и темно. Вот, а, не, ну, в смысле, так, сумерки.
А через машину просто ночью еще лучше видно, потому что фонари же видят.
А у меня шторка задняя на Вольво.
Это уже тонировка.
А все равно не останавливает. То есть Вольво побивает даже тонировку. Вольво побивает тонировку.
Универсал. Плюс еще универсал.
Нет, у меня не универсал. Нет, S90. Не V90 кросс-кантри, у меня S90 сейчас. Офигенский седан, хочу я вам сказать. Нужно сказать сейчас в два слова тогда о Volvo. Volvo, с Volvo очень хорошо работать, будучи автомобильным журналистом, потому что не нужно ничего рассказывать про двигатель. Вы и так все знаете. 2 литра, 4 цилиндра, турбо, все. Нужно только сказать еще индекс T5. И тогда уже все совсем становится понятным. T5 это 249 лошадиных сил. Прикольно, хорошо, технологично, все одним нажатием решается. Мешает то, что он себя глушит на светофоре. Огромный планшетник, вот этот вот компьютер, супер быстродействующий, как телефон ваш яблочный, наш яблочный. Раз, в сторону. Попадаешь в меню управления всеми опциями дорожными, ходовыми автомобиля. Чикс отключил. Раз сюда, здесь у тебя Яндекс.Карта тут же. Чем хороша мультимедийка планшетная вот эта Volvo? Тем, что в отличие от большинства других мультимедийных систем. Volvo еще на заре, потому что Volvo из автомобилей, доступных европейскому покупателю, примерно тогда же, когда Tesla стала реализовывать свою стратегию, вот этих никаких кнопок внутри автомобиля, все заведено в планшет в огромный. Примерно тогда же Volvo выпустили, это был, а что это за модель была? XC90. XC90 стал первым автомобилем Volvo уже в этой самой новой концепции. Так вот, уже тогда Volvo решили, что и это такая правильный шведский подход, лаконичный, но разумный. Что несмотря на то, что экран большой, точнее, как раз потому, что экран большой, монитор большой, есть возможность не скрывать от пользователя, от водителя основные пункты мультимедийки, основные пункты меню. Даже при открытом экране навигации. Поэтому экран как бы делится пополам. В нижней части у тебя был CarPlay с навигацией. В верхней части остаются все менюшки, включая настройку звука. Там. Кстати, они меняются. Ты можешь поставить себе свои превью. Если ты пользуешься каким-то разделом чаще, ты можешь вывести его сюда. Вот. Хороший, тяговитый, экономичный. Я ни в чем себе не отказываю. И... Что такое 11 литров? 11 литров в городском режиме по пробкам. Ой, а жесть какая, вчера пробки были вечером. Я, ну, страшно представить, что вам приходится каждый вечер по этому пробираться. 3 километра от Звенигородки до Ленинградки, внутренняя трешка, 3 километра. Вот эти, ну, 3,5, может быть, я не знаю, сколько там. Вот через Беговую, через ипподром до Ленинградки. 50 минут. 3 километра 50 минут. Ну, куда это годится, ребят? Ну, так нельзя. Вы, в конце концов... Потом посмотрю по навигатору, у проспекта Мира ДТП. Как-то настолько надежно рубанулись там, что стало все. Ну, буквально от Москва-Сити, потому что Москва-Сити своя история, там, сужений. Кстати, у Москва-Сити изменили конфигурацию. Теперь, если... Я к таксистам сейчас обращаюсь. Если вы захотите рубануться в раздел, который посреди проезжей части, у вас ничего не выйдет, держитесь левее. Левее нужно держаться, левой стороны, потому что теперь пластиковые отбойники отгораживают левую полосу, крайнюю левую, на внутренней стороне трешки у Москва-Сити. Поэтому теперь чуть сложнее въехать в отбойники. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе Давайте... утро, Роман, Владислав.
Владислав, еще о невидимках немножечко и призна, и как это сказать, стратегиях отвлечения внимания.
Слушайте, ну, я езжу, как езжу, как я все делал, и... Мне не останавливать, честно говоря, ни на какой машине. То есть, ну, на фокусе там, понятное дело, там, ну, и не остановили бы.
Так вы же, из них же. Они просто чувствуют,
ну,
это.
Ну, да, то есть, ну, я же не как это, удостоверение там. Но,
не, а я думаю, что есть какая-то, есть какой-то астральный актовый зал, в котором сидят все, и они там вот астрально все друг друга чувствуют.
Ну,
и...
есть. Стиль вождения, который они узнают.
Ну да, так, нет. Но это знаете, как эти, как там, ну, вот. О, ты КВНщик! Да, слушай, а знаешь вот этого, вы же КВНщики там все друг друга знаете. Знаешь, такой рыжий там есть один. Вот это так, это же нормально, так встречать КВНщика. Как если бы, знаете, как он, ты говоришь, о, ты сварщик, а знаешь сварщика, там такой Петрович есть, работает на юге Москвы. Вы же сварщики там все друг друга знаете. Я думаю, что мы думаем о таких корпоративных закрытых группах профессиональных, что они там все друг друга знают, и я думаю, что, ну, как бы чувствуют.
Но это не так. Это не
чувствуют.
Так,
нет, чувствуют. Я думаю, чувствуют. Еще и чувствуют, звание даже могут чувствовать. Еще тонированное стекло не опустилось, они уже говорят, товарищ подполковник, сразу же.
Ну, там просто звезды сильно блестят даже через тонировку.
Возможно, да. Или глаза, или сердце, пламенное сердце. Пульсит... Такое, и вот это все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, первое хотел сказать про как останавливают, как не останавливают.
Да.
Продолжить тему. У меня только это в рамках автомобиля BMW. Расскажу, что я не так давно передвигался 3 года на BMW X5, ну, в M-обвесе, ну, старенькой, в 70-м кузове, E70. И, в общем-то, я был постоянным...
Вас любили, конечно же.
Да. Очень любили. Очень любили. Всем нравился.
Да.
Она была такая черная вся.
Ну, естественно.
И пересел в прошлом году. На BMW 520 новую купил. Белую. С таким... с бежевым салоном. И она не тонированная. И она так получилась там с комплектациями. на 17 колесиках таких штатных, и меня никто не трогает. Вот я прям еду, как вы, на своей С-90, вот,
да.
Вот абсолютно вот так.
Не знаю.
И еще маленький момент, если кому-то будет интересно, значит, по движению. Вот Алтуевское шоссе, в сторону Большой Академической, мы ездим с такими огромными ремонтами и аппендиксами. Так сейчас по прямой уже открыли движение, хотя на Яндексе оно показано черным. То есть платформа окружная, прям по прямой на Большой Академической пролетаешь, все открыто, а Яндекс показывает это место черным.
А вы, скажу вам, батенька, из этих, из простачков, вот к чему вы сейчас это все выдали, это место? Вы же понимаете, что все, кранты теперь. Там все будет стоять теперь.
Пускай парни тоже так же.
О, благодушный, смотрите, какой благодушный, мягкосердешный. Благодушный. Да. Нет, это мы принимаем, конечно. Да, еще хочется напомнить, что Хорду тоже приоткрыли. Не открыли полностью, но приоткрыли Хорду от Ярославки, и теперь можно до Ботанического, до проезда Серебрякова доехать. А потом еще аллея Березовая. Березовая аллея справа у вас будет. Вот здесь еще нужно постоять. Остался кусочек. Ну, какой кусочек? Сейчас я скажу вам. Масштаб увеличу до километра, чтобы был километр точный, и так проще будет. Остался кусочек, ну, где-то в 2,5 километра. Все. Вот, и потом окончательно по этой Хорде мы можем проскочить... съехав у Рязанки на нее, у Нижегородки, съезжаем на Хорду, и потом и вылетаем на М-11, на МКАД в районе Ленинградки, М-10, ну, прямо на М-11 уезжаем. То есть потому в неизъяснимой мудрости своей она и называется северо-восточная, ибо идет с востока прямиком на север. Вот что нужно о ней знать. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Доброе утро, Роман.
Да.
Я вчера ехал по МЦК от Измайлова в сторону Владыкина.
Так.
И справа вот это вот новая Хорда.
Да.
И я наблюдал грандиозную пробку на съезд на Ярославское шоссе.
Конечно. А, на Ярославское, то есть там уже все рабочие съезды сделаны, и тем не менее пробка там.
Да, да, вот с этой Хорды прям два ряда, и видно, как в третьем рядом там люди, рядом люди щемятся, чтобы влезть. Mm-hmm. И она такая плотная такая, я прям еще ехал, думал, ну вот. Первый день там или второй, а уже все.
Смотрите, а вот интересно, а как они организуют? То есть опять у нас сделано заранее, уже специально новое пробочное место сделано заранее, правильно я понимаю? Ну, то есть, чтобы вот...
Ну, там, понимаете, Роман, она же прямо, там нет движения, в принципе. И, конечно, там будет двоечное место сейчас какое-то время.
Нет, вот почему? Она дальше должна идти от Ярославки, она же дальше должна...
Не, она там в какой-то проезд.
А, все, она здесь упирается, и Серебрякова какой-то проезд.
Вот этот, да. А вот когда откроют полностью, да, Дмитрий...
Тогда будет хорошо.
Не, ну как, это будет так же, как вы говорили. Ваша теория, она абсолютно верна. То есть вся эта пробка, она переместится дальше туда, куда-то к МКАДу.
Ну вот я смотрю, спасибо большое, я смотрю, сейчас предупреждение есть как раз перед вот Ростокино здесь и перед проспектом Мира. На Хорде съезд на Ярославское шоссе только из крайнего правого ряда написано здесь. Из крайнего правого ряда. Но зато мы знаем, когда... Это закончится 30 сентября. То есть вот этот закрытый участок, который остался финальный, последний. Ах, нет, извините, я вас ввел в заблуждение. 1 января, 31 декабря, перекрытие движения. Интересно. Смотрите, какая история. А здесь когда? 31 декабря. Я же правильно же считаю, что 31 декабря 2022 года... Это то самое 31 декабря, которое последует за тем 31 декабря, что последует в нынешнем году. Правильно? Или неправильно? У нас будет сейчас 31 декабря 2021 года, потом 1 января, потом 1 февраля, потом 1 марта, так далее, и до 31 декабря 2022 года. Так что осталось подождать всего-то там 12... Да здесь еще 3,5-4. Да ну, мелочи. Еще годик вот так вот потолкаться. Вот этот последний в 2,5 километра участок Хорды строители обещают сдать к 31 декабря 2022 года. Извините, если испортил вам этим самым настроение.
Моторы.
А вот здесь, Сергей Волк, не соглашусь с вами, что от балды ставят эти даты, чтобы времени хватило. Нет. Нет, потому что некоторые, ну, во всяком случае, те даты, которые были проставлены в ремонтных зонах или в зонах ремонта, за которыми я прислеживал, они прям вот четенько соответствовали. Написано там, 31 августа, чикс, в конце августа, а иногда с опережением. Иногда с опережением. Вы знаете, к примеру, что у нас Большой Каменный должны были 2 года ремонтировать, а ремонтировали менее полутора лет. Все очень быстро сделали. Вы, конечно, скажете, что это объект стратегический, и что он важен, и что здесь работали все лучшие из лучших и работали очень быстро. Да, и вы будете правы. Но, тем не менее, это подтверждает, что иногда чудеса случаются. Стоит только захотеть. Поэтому там, где чудо не случилось, мы примерно понимаем, что просто не захотели. Поэтому чудо и не случилось. Можно я вам еще несколько чудес покажу, если вы не против? Значит, смотрите, накануне появилось несколько информаций. Секунду, сейчас где это? Вот это. Это что это я включил? Сорян, то ли я включил? Да, как будто бы то. Здесь виртуальная женщина что-то рассказывает. А что она рассказывает? Сейчас она что-то показывает здесь. На автошоу. Ай-эй!
What you see here is the BMW.
Она так называется. Ай-эй!
It's BMW
Mobility в Мюнхене. Компания BMW показала концептуальный хэтчбэк iVision о значении модели, говорит ее. Цикличность в названии используется. А это означает, что... Нет, тетечка, извините, мы не можем с вами говорить в одно и то же время. Давайте я буду показывать тогда тем, кто смотрит наш стрим в нашем YouTube-канале, говорит Москва. Я оставлю вас, тетечка, а тем, кто смотрит, пусть смотрит. Итак, цикличный зашито в названии этого автомобиля. Это означает, что автомобиль не только полностью построен из переработанных материалов, но и на 100% пригоден для вторичной переработки. Вы можете сделать из него потом, из этого автомобиля, ну, не знаю, 40 пылесосов, к примеру, или 4 холодильника, переработать его, может быть, в детский велосипед и в детский самокат и все остальное. Для вторичной переработки пригоден, включая твердотельный аккумулятор. Это к вопросу о том, что одно из знамен, которым размахивают противники, ну или так, антиэлектромобильщики, что, дескать, как это вы собираетесь так массово перерабатывать аккумуляторы? Вот, пожалуйста, смотрите, BMW уже представила концепт, где перерабатывается все, включая аккумулятор. Твердотельный, правда. Ну ладно. По плану марки компактный хэтчбэк выйдет в серию к 2040 году. Ну, а к тому году, как известно, либо Ишак издохнет, либо Падишах. Ну, в общем, к 40-му. Ну да ладно. Внешность намекает на будущий дизайн BMW. Посмотрите, как в итоге будет выглядеть ваш следующий BMW, может быть. Значит, фирменная решетка радиатора — это ноздри или почки, превратились в широкую заглушку, объединенную с оптикой. То есть это не просто решетка, это еще и сразу же головная оптика. Стеклянная крыша плавно переходит в лобовое стекло. С задним стеклом объединена световая панель, растянутая во всю ширину кормы. Кузов выполнен из переработанного алюминия. Бамперы из вторично используемого пластика, кузовные панели и другие детали соединены с помощью шнуров, заклепок и других умных креплений. Умных шнуров, умных заклепок. Боже мой, я смотрю на салон. Салон, честно говоря, напоминает будуар какого-то салона тайского массажа, честно. Он какой-то, он плюшевый весь, мягонький, вот это все. И, между прочим, все это переработанные материалы. То есть это от, когда-то это было, было чем-то. Когда-то это было бутылкой Кока-Колы вашей. Когда-то это было упаковкой, стаканчиком для сметаны. Еще чем-то. Вот это все, что вы видите. Весь салон раньше был чем-то. А теперь, смотрите, шнурочки, рюшики какие-то. Все вот нам показывает тетечка на что-то. В угоду экологичности корпус электрокара не покрывали краской, а анодировали, получив золотисто-бронзовый оттенок. У задней части свой цвет, голубой. Его удалось добиться путем термической обработки. Термической обработки. А где энергию вы взяли на термообработку? Вот вопрос. На колесные диски со сложным рисунком пошел только необходимый минимум материалов, заверяют в BMW, а будто они в шины из натурального каучука. И что, хорошо ли это? Натуральный каучук, он добывается из деревьев. Главный принцип этого самого автомобиля – отсутствие излишков. Согласно этой концепции, все элементы салона были изготовлены точно по замерам с применением трехмерной печати и так далее. У меня вопрос. Господа BMW, вот это вот на кой вы руль показываете? То есть я правильно понимаю, что с точки зрения инженеров и футурологов, которые смотрят в будущее от BMW, инженеры и футурологи, они полагают, что к 40-му году мы все еще будем пользоваться приоритетом в автомобиле. Мы как водители. И у нас будет возможность рулить. То есть у нас будут органы управления. Это очень странно. Странна сама идея. Невероятно устремленного в будущее автомобиля, который весь из вторсырья, и в автосырье обратится, и будет переработан снова в детские велосипеды, самокаты, пистолетики и все остальное. Весь. С одной стороны, весь такой про будущее, а с другой стороны, внутри руль. И это выглядит сейчас довольно странно. Извините, я хотел порадовать вас приоткрытой кулисой будущего, а оказалось, что мы как будто бы в зазеркалье посмотрели. Мы смотрели в зеркало, которое стоит в будущем, а в этом зеркале отражается прошлое. И мы... Это странно. А, превьюшка Рено тоже показывали свой электромобиль, Спанч Боб. Нет, Спанч Боб, вы не поняли. Фишки, вы не поняли. Это фишка этого BMW концепта не в том, что он электрический. Это плевать. Это, этим сейчас никого не, просто не удивишь. Было бы странно, если бы он был не электрический. А каким он еще может быть, если не электрическим? Каким он еще будет? Ну, может быть, водородным, но все равно, что там происходит? Там все равно идет выработка электричества, даже если оно водородное. Это странно. Фишка в том, что он весь из переработанных материалов. Он, с другой стороны, уже сейчас у нас есть возможность, если вы приверженцы вот такого эко-стиля и эко-подхода к строительству автомобилей, и для вас это важно, это имеет значение, уже сейчас на нашем рынке представлены автомобили, где мы можем пощупать в салоне бывшие пластиковые бутылки. Это, опять же, Volvo. Стратегия... Volvo меняет стратегию за стратегией. Была стратегия 2020, теперь 2030. Если первая стратегия говорила о том, что за рулем автомобилей Volvo перестанут гибнуть и получать серьезные ранения люди в ДТП, то теперь новая стратегия, что все электрическим будет к 30-му году. Но тихонечко развивается еще одна стратегия у Volvo по переработке материалов. И действительно, все мягкое. Вот насчет S90 не знаю, но точно знаю, что в XC40, самом компактном и, на мой взгляд, одном из самых оригинальных и органичных кроссоверов в целом в этом сегменте. Ну и уж, конечно, он один из самых органичных в модельном ряду Volvo. Да, так вот в XC40 вся мягкая отделка салона, вот обивка дверей, напольное покрытие, обивка багажника, вот эта войлочная, такая ворсистая штуковина, она вся изготовлена как раз из переработанного пластика, который переработан из бутылок обычных наших, в которых мы воду покупаем, и всякие напитки. Доброе утро!
Доброе утро, Роман. Ну вот не понимаю логику вот эту насчет переработанных, да? Вот логику реально не понимаю. Вот у меня ребенок иногда... Железяку найдет, там недалеко пункт приема, он идет и сдает, да? Да. А, и те же машины. они же тоже из переработанного материала, это же тоже вот
металл. Ну, не весь, не весь металл переработается, но вот есть пластик, который произведен таким образом, что его больше не переработаешь ни во что, его только утилизировать нужно.
Ну, это сколько процентов? 10% из всего автомобиля, вот пластик, вот панель, да, я не знаю.
Нет, неважно. А покрытие кузова, все эти...
Все в домах сгорают.
Так в том-то все и дело, что когда оно все это сгорает, это все потом СО2 выбрасывается в атмосферу. Фишка-то в том, чтобы потом это все перерабатывать таким образом, чтобы без выбросов.
Хорошо, а вот этот пластик, который перерабатывает...
Вот этот пластик как-то перерабатывают химическим путем без выбросов СО2. То есть там сжигания нет вообще. Нет термических обработок.
Ну как?
Не знаю. Если бы я обладал этой технологией, да разве же я сидел бы... Не, здесь бы я сидел как раз. Я бы приходил сюда, меня сопровождала бы свита, прихлебал, они говорили... Господин президент, ну, имея в виду компанию мою, я бы говорил, так, братцы, за дверью подождите, видите, on air, лампочка, я в эфире сейчас. Сюда бы я точно приходил. А больше никуда бы не ходил, если бы я знал, как это все перерабатывается, и сам бы стал перерабатывать. Но мне кажется, что там углеродный след за этой технологией тянется не настолько длинный, как сжигание просто в доменных печах вот этого всего... Всех шпаклевок, грунтовок, красок, которые остаются на автомобиле. Гляньте на этот BMW. Он специально без краски, без всего. То есть цвет достигается химическим путем, не термическим. И так далее. И то же самое с переработкой пластика. То есть перерабатывается не только потому, что иначе это бы гнило бы в почве. А еще и потому, что предыдущий цикл переработки предполагает как раз именно просто тупо уничтожение. Ну, превратить в пепел и так далее. Вообще нужно сказать, что переработка — это такой тонкий процесс, потому что физики сейчас тут же вспомнят одну из самых знаменитых и одну из самых непонятных формул нашей с вами современности, E=mc². Правильно? Кто-то скажет, это закон сохранения энергии. Но это же и закон сохранения материи. Это же и закон сохранения материи. О чем это говорит, эта формула? Эта формула говорит о том, что материю невозможно уничтожить. Ее, ну, она все равно останется материей. Потому что полное уничтожение материи означает переведение ее в энергию. А этого невозможно достичь в принципе. Мы еще не обладаем технологиями аннигиляции. Ну, в смысле, это можно достичь, но только путем аннигиляции, полного перевода материи в энергию. Поэтому, когда мы говорим о том, что там что-то утилизируется, оно не утилизируется в том смысле, что материя остается материей. Она может просто превратиться в ошметки, в молекулы, дыма, в пепел, еще что-то, но все равно останется материей. Поэтому в данном случае вопрос в том, как вы эту материю, в какую форму вы дальше переведете. Вы ее переведете в форму мусора, или вы из этой материи переведете ее еще в вид какой-то материи. В данном случае Volvo решили, что мы будем бутылки превращать в мягкие панели салонные. Превращать бутылки. Потому что, ну вот то, о чем вы говорите, уничтожить путем там чего-то, невозможно ничего уничтожить. Это вам кажется, что что-то, даже там дрова, которые вы сжигаете 0,000, ну то есть переводите в энергию микроскопическую долю материи. А сожженные дрова остаются той же материей в виде дыма, в виде пепла, в виде остатков каких-то. Если все это собрать, окажется, что ну, количество материи не уменьшилось вообще в принципе. Даже в ядерном взрыве детонирует всего лишь там 1-1.5% материи переводится в энергию, а все остальное остается материей. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе.
Да.
Слушай, ну молодцы ребята, в принципе, сделали. Правильно.
Думают, во всяком случае. Вот вы знаете, меня удивило то, что в этом автомобиле, который планируется к 40-му году, есть руль. Может, мы что-то не знаем о стратегических планах автопрома?
Ну, наверное, пока. Это же концепт кар. То есть,
ну так тем более, когда концепт-кар, он должен быть прям супер-мега-ультра, не похожим на все то, что мы видим сейчас.
Ну, наверное, все-таки не котировать людей, которые сейчас будут на него смотреть. А, слушай, у меня другой вопрос. Вот если у него, ну, нет лакокрасочного покрытия у этого автомобиля,
да,
то вот если его, скажем, поцарапали, да, где-то на парковке,
да,
а как его красить?
Никак.
Это ж пятно будет, то есть надо менять кузовной элемент.
Я думаю, что будет химическая технология такая, провел там электродиком, и все, и уже не царапин, ничего.
Или он сам будет затягивать.
Сам будет затягиваться.
И ремонтировать заодно.
Ну, а почему нет? Конечно, да. Вот вы смеетесь, а у меня много лет назад был BMW, у которого какие-то наночастицы, насколько я понимаю, в краске были использованы. И он сам стянул мелкие царапинки. Такая мелкая притертость. Он сам затянул. Серьезно говорю, это может звучать как приступ осеннего обострения. Но это было так давно, что у нас на рынке и вообще в целом в модельном ряду BMW была представлена пятая серия GT. Пятая серия GT, которая, с одной стороны, пятая серия, а с другой стороны, седьмая серия BMW. Вот. И тогда я на строительный заборчик, на заборчик, огораживающий стройку, наехал. В смысле, на вот эти ножки. Они так в стороны расходятся. И если ты едешь в автомобиле, то ты видишь заборчик, а корни этого заборчика очень широко стоят. И я как будто бы проезжал мимо, но наехал на ножку, вот эту распорку. И он, этот заборчик, так, и к заднему крылу моего автомобиля, желтенький, сеточка такая металлическая, и по бамперу. И все. Я приезжаю на работу и вижу прям вот такая притертость, отметина, царапины такие, когтями по заднему бамперу. Ну, не глубоко, не до металла. Но белесые отметины такие, про вот этот заборчик оставил. Все, сходил на эфир, после эфира вышел, думаю, сейчас гляну, можно ли там будет что-нибудь, может, заехать на мойку там, шлифовочкой, как-то еще что-то. И не нашел, нет этого следа, вообще ничего не было. Ничего, я, в принципе, даже места не смог найти, куда гипотетически этот заборчик попал. Вот, и вопрос не педалировал, тем более в пресс-парке BMW не стал рассказывать, что, братцы, я вот тут вам поцарапал автомобиль, а потом не смог найти царапину, они бы мне тут же сказали, сейчас мы найдем, подожди, не уходи. Вот, поэтому, но тем не менее, я думаю, что это как раз и была нанотехнология или нанотехнологии, используемые в лакокрасочном покрытии, которые позволяют стягивать мелкие царапины, и краска стягивается и закрывает их сама, без полировки, без шлифовки, там, еще без чего-то. Могу вам дать ссылку, Владислав Дорович пишет, компания «Вюрт» поставляет такой лак. Ну вот, видите, а вы говорите, приснилось мне. Это такой лак, он и сейчас есть, но если до живого продрать, то не зарастет. Ну, естественно, конечно, у нас кожа тоже такая, иногда на коже зарастает что-то без следа, иногда шрамец остается, а иногда так можешь разодрать, что и нужно сшивать, иначе само не зарастет. Ну, то есть это нормально. Так. Наниты, Логокул, наномит, наниты, да, это из Я-робот, конечно, да, они самые были, не, ну там они были злыми, вы что, там они уничтожали. Как там с переработкой аккумуляторов, NDD, вдруг спрашивает, нормально все, нормально, работаем в этом направлении, человечество работает в этом направлении. Вот вы спросите, как там с этими нашими генетическими ножницами? Я вам скажу, нормально, все работает. Вчера буквально общался с человеком, который идет, шагает по жизни, живет на острие науки генетической, на острие. И могу вам сказать, что то, что еще недавно казалось нам, в общем-то, запредельным, теперь все ближе и ближе к повседневному использованию. Редактирование генома, вырезание плохих частей, связанных с вирусной памятью клеток и всего остального, уже буквально Вот-вот-вот-вот технологии станут повседневными и могут быть использованы в обычной жизни, и тогда можно будет редактировать наше с вами устройство таким образом, чтобы избежать встречи с нашими смертельными соседями, с нашими вирусами и с нашими смертельными заболеваниями, которые с человечеством идут, включая онкологию и все остальное. Вот-вот-вот уже сейчас, почти уже. За ножницы, кстати, эти уже была вручена Нобелевская премия. То есть я к чему об этом говорю? Я об этом говорю, это не имеет отношения к автомобилям, но это имеет отношение к развитию технологий. То, что еще недавно казалось фантастикой, то, что еще недавно казалось нерешаемой проблемой, сейчас становится повседневностью для научного мира. И совсем через небольшой промежуток времени станет повседневностью, повседневной технологией, которую будут использовать вот, ну, просто в больничках, к которым вы по ОМС прикреплены. Тоже, почему вы думаете, что в вопросах переработки аккумуляторов или других принципиально важных вопросах, которые сейчас пока еще кажутся неразрешенными, дела обстоят иначе? Ровно так же обстоят дела. Ровно так же работают люди, работают целые корпорации на продвижении вперед этих технологий. Так что все будет нормально. Алло. Не научимся, да, секундочку, не научимся перерабатывать литий-ионные, изобретем новые, алюминий-графеновые аккумуляторы, и те станем перерабатывать. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр.
Александр, приветствую вас.
Рома, как раз вот в тему онкологии, ну, я чуть попозже затрону, а сейчас просто хотел поделиться, техосмотр прошел в понедельник.
Так.
Вот. Но предварительно на той неделе заехал, показал машину. Я говорю, не будет ли у нас, как по старинке, проблем всяких? Я говорю, вот инвалид второй группы, 60 лет плюс. Он говорит, там все бесплатно, сделайте копии такие-такие. Угу. Машинка у вас хорошая, будет все нормально. Короче, приезжаю в понедельник, часов 3-4. Этот мужчина меня встречает и садится там за окошко. А выходит контролер. Открывает передние мои двери. Все говорит, у вас тонированные стекла? Я говорю, ну, бронепленка есть, ну, прозрачная абсолютно. Так, в Португалию ездил, забронировал машину, потому что там есть проблемы с этим.
Да.
Вот. Нет, не пройдет, потому что там какой-то клей, прибор. Я говорю, так, ладно, пойдемте в ту комнату. Пришли к этому мужичку, который меня встречал. Он говорит, отстань от него, у него все нормально, все хорошо. Ну, я, конечно, подмазал 5.00. Вот, и, в общем, так прошел техосмотр. Но с машиной ничего не делали.
То есть, ну, поверили на слово вам, что все нормально с автомобилем.
Вот, а вчера новость прошла, что правительство отменило обязательно техосмотр, вот как раз вы этим, наверное, подумаете, и прочее. А по онкологии, Ром, ну, просто, может быть, попрощаться пришлось, придется. Короче, мне поставили опять диагноз, у меня же был в 18-м году онкология легкого, половину отреза сделала. Сейчас то же самое с правым, и вот начинаю как бы новую битву с онкологией, и надеюсь, что в вашей генетике какие-то новые технологии там уже будут.
Вот, будут. Вот вам здоровья, держитесь. Настрой чрезвычайно важен боевой, а я вижу, что у вас есть настрой.
Да, я настроен очень хорошо. Надеюсь, что вот за 2-3 месяца справлюсь, и тогда отзвонюсь и скажу, что со мной
давайте,
все в порядке.
Давайте, давайте. А мы здесь за вас держим кулаки. Все нормально будет. Вот настрой, это прямо вот, это половина дела. Правильный настрой, психология и все прочее. Держитесь, мы здесь. Да, в Касафову переходил Тимофей Баженов. Сказал, что одно извержение вулкана наносит вред окружающей атмосфере. Ой, куда это прыгнуло? Сейчас, секундочку. Больше, чем все автомобили с момента их создания. Алексей Земцов, да, давайте запомним вот эту вот историю. Я думаю, что либо вы как-то неправильно услышали, либо вольно интерпретируете. Потому что, еще раз, одно извержение вулкана вред, ну, в смысле, я так понимаю, не вред. Что значит вред наносит? Одно извержение вулкана наносит еще и пользу, а не только вред. Давайте так, я говорю конкретно о выбросах СО2. Выбросы СО2. Значит, я перефразирую. Кто-то у одного из наших ведущих, авторов программ в эфире, говорит, Москва, сказал, что одно извержение вулкана выбрасывает СО2 больше, чем все автомобили вместе взятые с момента их создания. Это не так, хочу я вам сказать. Я попробую подтвердить это цифрами. Статистическими данными. Не придуманными цифрами, а статистическими данными. И больше того, давайте договоримся, что мы гадим в природу и СО2 тоже туда же выбрасываем. Не только автомобилями. У нас есть самолеты, у нас есть корабли. Вы видели когда-нибудь, как идет не очень новый корабль? Судно или корабль, неважно, гражданский или военный. Сгоняйте на Камчатку. Это, кстати, было одно из самых негативных моих впечатлений от посещения Камчатки. Когда на фоне этой невероятной природы, просто какой-то парк юрского периода, этот океан, эти скалы, столбы, это все, это солнце, все. И вдруг черное облако, как будто Саурон какой-то здесь был. А что это? Это сторожевой корабль какой-то подходит к порту. Просто в облаке черного дыма, потому что там что-то такое сгорает у него. Так вот, я цифрами вам попробую показать, сколько мы просто в один год выбрасываем. Мы человечество.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 8.09.21. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, мужчины, заходите и не мужчин с собой прихватывать. Вы знаете, между делом есть ощущение, что, может быть, починился наш экран. Вот как ты сам собой взял, да и починился. А я не обращаю на него внимания. Экран из самого центра-центра, из центра организации дорожного движения, ситуационного центра приходит сюда информация. Если сейчас верить этому экрану, 217 тысяч автомобилей сейчас на дорогах столицы. Такси 21 тысяча, каршеринга 24, ДТП с пострадавшими 0, согласованных перекрытий 727, несогласованных 163. Всего около 900. Я вам хочу сказать, что это в два раза больше, чем должно быть, в два раза больше, чем было всегда, когда мы следили за транспортной ситуацией через этот самый экран. И еще раз хочу обратиться к дорожникам. Это вообще-то, пшик, все то, что мы здесь говорим. Это никому не нужно, это никто не услышит, кроме нас. Это не возымеет никакого действия. Но хочу вам сказать, что если бы я ставил оценку сейчас, что вы были бы на экзамене у меня курсантами, а я был бы вашим экзаменатором, да я бы вам поставил неуд. Я бы... Вам бы поставил, дорожники мои замечательные, неуд. Потому что сейчас уже 8 сентября. А это означает, что мы сейчас как раз переживаем пик перенасыщения наших дорог. Вернулись все, приехали все сюда. И к началу сентября вы должны уже быстренько все свернуть. А есть ощущение, что вы к началу сентября быстренько только начинаете большинство ремонтов. И Москва сейчас, если я все правильно понимаю, 8-9-бальные пробки для Москвы вечером – это нормальное явление. Нормальное, обычное, дежурное крейсерское движение, 8-9-бальное в Москве. Я хочу спросить, когда-то... Извините, что я сейчас снова заговорю о департаменте, который называется транспорта, но он занимается чем-то другим, не транспортом. Когда-то Максим Лексутов прямо заявлял, что дело снижения вот именно этого индекса есть одно из важнейших для него. То есть его задача, поставленная мэром, сформулированная перед ним, освободить Москву из мертвых заторов, вывести ее из состояния постоянного стояния. То есть прекратить эту эрекцию автомобильную. Уже не надо, чтобы стояло вот так вот все. Ну, можно хотя бы так, чтобы 6-7 было вечером. 5-6-7, а не 8-9-10. Я так понимаю, что приоритеты сменились. Ну, в смысле, что это больше не проблема. Когда, я помню, какое-то несколько лет назад по поводу повторяющихся 9-10-бальных пробок в вечернее время, действительно, руководство Дептранса давало даже пояснения какие-то, дескать, потому что вот это вот А сейчас это нормально. Это, ну, в смысле, это обычно. Ну, а что вы хотели? Ну, да, вас много, вы видите. Ну, вас много. И все. Даже объяснять ничего не нужно. Пояснять. А я вам поясню за это дело. Потому что 900 перекрытий суммарно в Москве сейчас. 900. Это означает, что в два раза больше дорожных работ проводится сейчас, чем в обычное время, там, полтора года назад, год назад, два года назад. Этот параметр особо не менялся. Их там было суммарно согласованных, не согласованных, ну, в районе 500. 450-500. Сейчас 900. И никаких пояснений, и все нормально, и все как должно быть, и уже мы не замечаем. И я тогда, знаете чего, я вам, можно я еще одно предложение сделаю? А что мы вцепились в эту десятиричную систему исчисления баллов? Спросите у зороастрийцев, спросите у древних, они вам скажут, что гораздо более правильная двенадцатиричная система исчисления, а не десятиричная. Вот 12-ю считать. Как мудро устроен наш год. 12 месяцев. И как мудро устроены 12... А, нет, пальцев 10. Ну, в общем, 12. Давайте просто увеличивать уже баллы. Согласимся, что есть некая инфляция, которая постоянно требует от нас пересмотра параметров нормальности. Нормальность. Если раньше 10 баллов это был нормальный предел, то сейчас 10 баллов это как бы нормальная нормальность. А предел должен быть выше. Давайте введем 12 баллов. Потом повысим до 15 баллов. Потом до 20 баллов. Ну и все. Потому что вчера вечером дежурненько выезжал... это было что-то... Это же уже не 5-6, а уже после 7. Выезжал в 8-бальной пробке. Доехал до трешки в 9-бальной пробке. И это нормальненько, дежурненько. Абсолютно как бы... Ну, да вообще спокойно. Так, сейчас, секундочку. Я хочу, знаете, что сделать? Ну, чтобы не было ощущения, что я придираюсь и все остальное. И совершенно незаслуженно высказываюсь не... Как бы сказать? Без почтения и пиетета в адрес Департамента транспорта. Я просто возьмусь знакомить вас. Ведь вы же сами не дойдете и не подпишетесь на телеграм-канал, правильно? Вот так и проживете всю жизнь, не зная, чем занимается Департамент транспорта. Так я хотя бы вам расскажу. Мы сделали новый лендинг со всеми нашими снимками главных урбан-атрибутов столицы, говорит телеграм-канал Департамента транспорта. Листайте, любуйтесь. Шерьте друзьям в соцсетях и не забывайте отмечать нас. Москва выглядит трендово в любое время, посмотрите сами. Лендинг они сделали. Дальше. Площадь трех вокзалов уже никогда не станет прежней. Показываем, какой масштабный апгрейд она уже прошла и что всех нас ждет в будущем. Вот, площадь трех вокзалов. Потом. Интересно было бы протестировать такое в городе. Какое? А вот какое. Предыдущий пост об этом говорит. В городе Клуж-Напока, это Румыния, появился альтернативный способ оплаты проезда в автобусе приседаниями. Стандартный билет стоит 50 центов. А билет здоровья можно получить, если присесть 20 раз за 2 минуты. Вот. И дальше опрос. Интересно было бы протестировать такое. Варианты. Размяться перед поездкой. Боюсь, что присяду один раз и больше не встану. Пока буду приседать, мой автобус уже уйдет. Почти 2000 человек проголосовало. Результат вот какой. 64% готовы размяться. 12% боятся, что присядут и не встанут. 24% пока будут приседать, уедет автобус. Вот пост из телеграм-канала. Следующий. Я подряд иду. Не надо, чтобы вы не обвиняли меня, что я редактирую, как-то выбираю посты. Следующий пост. 13 лет назад открылась одна из самых французских станций московского метро Славянский бульвар. Дело в том, что художник Иван Лубенников оформил ее во французском стиле «Арнуво». Все, про станцию. Дальше фотографии станции. Потом. На дорогах 5 баллов. В вечернее время ждем 7-8 баллов. В 15:30 появилось это сообщение. Дальше. Что дальше? Ух, какой большой пост. Сегодня мэр Москвы осмотрел ремонтные работы, которые проходят на площади трех вокзалов. Среди них работы по... И дальше перечисление. Потом. 11 сентября проезд по МЦК будет бесплатным для всех пассажиров. О, какая новость. Смотрите. По решению мэра Москвы поездки на Московском центральном кольце будут бесплатными 11 сентября. Не думаю, что это как-то связано с 20-й годовщиной террористического акта в Нью-Йорке и Вашингтоне, падениями башен-близнецов. Нет, наверное, какой-то... Это наш совместный подарок с РЖД к юбилею МЦК. Кольцу в этом году 5 лет. Вот в чем дело. Дело в юбилее, да, но не в том, а в том, что 5 лет МЦК. Очень хорошо. Больше 300 новых остановок появилось на городских маршрутах после обновления контрактов с коммерческими перевозками. Доброе утро, загруженность дорог 3 балла. Приветствую наши... Все, это уже позавчерашний день. А вот завчера, вот я вам прочитал ленту новостей Департамента транспорта. Нет, никаких этих самых, что там, в чем причина 9-10-бальных пробок в Москве, в чем причина того, что вы стоите по 2 часа там, где навигатор вам при выезде обещал 46 минут. Это моя история вчерашняя. Он обещал 46 минут, я ехал почти 2 часа. Нет. Ну, в смысле, расчет на то, что мы сами должны понять, в чем причина. Как водится, причина в нас. Это же, ну, мы, идиоты, толпимся здесь. А вот это сейчас будет хорошо, Энди. Приветствую вас, с нами Владислав Эдуардович, Сергей Волк, Николай 74-й, деревенский парень и паштет. Ага, Матакен, сейчас мы поспорим с вами про антропогенное, недоказанное или доказанное влияние. У меня есть цифры, а у вас есть цифры, Матакен? Если у вас есть цифры, выкладывайте, потому что я свои сейчас вывалю в полном объеме. Вот прям на стол сюда. Понимаете, какая история, Матакен? То, что мы выбрасываем, мы можем посчитать. Математически. Потому что мы знаем, сколько мы сжигаем, сколько мы добываем и сколько сжигаем. А значит, мы можем посчитать, сколько мы выбрасываем. Что тут доказывать? Мы знаем, сколько мы выбрасываем. Какие еще доказательства нужны? Мисс Марпл здесь с нами, Алекс Градский и Хантер 90, нет, наоборот, 69-й. Сантьяго, Хантер, еще раз рыбак рыбака, Роберт Вертер, дед квартет СССР, дежурный по Африке. Мисс Марпл, еще раз тараторка на Андриана и Сергей Волк, академик 752-й, и еще раз Сергей Волк, Алексей Портер, Владимир Мощный Бур и тоже Папа Лера здесь. Да, Владимир говорит, приседать в автобусе на ходу небезопасно. Это по поводу этой инициативы из Румынии или откуда она там пришла. Нет, приседать вам нужно до автобуса. Специальный автомат стоит на улице, вы перед ним приседаете, потом берете билет и идете в автобус. Но тут, знаете, как тут зависит от цвета штанов. Если у вас желтые, то там 20 раз присесть, а если фиолетовые, то всего лишь 10. Ибо мы знаем, что общество, лишенное цветовой дифференциации штанов, лишено будущего. Нет, лишено цели. А если нет цели, то нет будущего. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's needed. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk along. Галина и Адриана, Александр и Адриана еще раз, Сергей, Захаров, Николай 74-й, Паштет и знакомый электрик Евгений и Hard Q Александр II и Логакул здесь с нами. Лучшие люди планеты в лучшем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. And where I walk alone. Еще Хрустальный пришел. Вижу, Старлей тоже здесь. СССР дежурный по Африке есть. Сергей Чайковский, сталкер, с нами. No good. Думаешь, что слишком быстро? Нет, no good. Слишком хорошо. Ах, слишком хорошо сейчас здесь у нас. Айзик здесь и Софья Захарова тоже. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495 код. Заходите.
Моторы.
Ну так и что же, Мотокен, где ваши цифры? Выкладывайте цифры на бочку, потому что я сейчас выложу. Отставить говорить неправильно, правильно говорить не ложить, а класть. Выкладу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир.
Я немножко прослушал, если можно, о чем это сейчас?
Я сейчас скажу. Смотрите, вы это, извините, что разбудили. Ну, в смысле, ну, раз уж вы уже проснулись, так давайте, включайтесь. Кто-то, извините, уже не забыл, написал сначала, что у нас в эфир приходил какой-то специалист, утверждающий, что один вулкан действующий выбрасывает больше углекислого газа, больше, чем все автомобили вместе взятые. Раз. Потом дальше. Еще одно мнение, что влияние антропогенной эмиссии, ну, то есть выбросов СО2 на природу, не доказано, на окружающую среду. Ну, в смысле, оно не доказано. Ну, как вам сказать, если человек хотя бы задатками, какими-то ошметками химических знаний обладает, он примерно понимает, как работает в атмосфере СО2, и он примерно понимает, к чему приводит увеличение. И он примерно может сопоставить два графика. Климатические изменения и изменения выбросов. Сопоставить. Не за последний год, а, скажем, за последние 100 лет. Сопоставить эти два графика, ну, то есть за время проведения исследований климата и за время наблюдения за выбросами, сколько мы выбрасываем в атмосферу. Сопоставляя два графика, вы видите прямую корреляцию между этими двумя графиками. Это, конечно, ничего не доказывает для вас, но тем не менее. Так вот, я вам скажу. Давайте начнем, вы говорите, вулканы. Вулканы. Один вулкан выбрасывает. Готовы записывать? Так вот, записывайте. Современный вулканизм, не путать с метеоризмом. Нет, это разная вещь. Хотя метеоризм коров, вы знаете, это тоже довольно заметная часть СО2 в атмосфере. Ну, в смысле, не СО2, они там выбрасывают... Что они выбрасывают? Метан, по-моему. Ну, в общем, тоже загрязняет атмосферу коровы современные. Но современный вулканизм в среднем приводит к выделению 2 на 10 восьмой СО2 в год, что составляет величину менее 1% от антропогенной эмиссии. Окей? 1% вулканы выбрасывают. Мы не берем извержения супервулканов, сверхвулканов. Эти события случаются крайне редко для того, чтобы их учитывать в ежегодной статистике. Итак, 1% от антропогенной эмиссии. И, между прочим, есть еще отличие у вулканической активности, вулканических выбросов. Основное отличие состоит в том, что при сжигании ископаемых энергоносителей, то, что делаем мы, уголь, дрова, газ, нефть, в атмосферу, в атмосфере происходит замещение молекул кислорода молекулами углекислого газа. И суммарное увеличение массы атмосферы соответствует массе сожженного углерода. Тогда как при вулканическом извержении увеличение массы атмосферы на величину происходит равную массе выделенного газа. Газа, а не углерода как такового. То есть мы запомнили, да? 2 на 10 в восьмой степени. 2 на 10 в восьмой степени. Хотите, посчитаем? 2 умножить на 10. Восьмая степень — это что у нас? 8 нолей, правильно? То есть 20. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз, два. И тогда получается, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2 миллиарда. Или что-то я неправильно считаю. Так, теперь давайте к антропогенному перейдем. Давайте к антропогенному. С наступлением промышленной революции, да, и все такое. Сжигание ископаемых топлив, таких как... Нет, не 2 миллиарда, 2, 20 миллионов, 200 миллионов, 20 миллионов, 200 миллионов. Ну, неважно. Приводит к следующим значениям. У меня данные есть по 2008 году и немножечко по 2011 году, и по 2020, 2021 нет. Ну, 2021 был у нас рекордно хорошим. Итак, к 2008 году статистика. Выброс сжигания ископаемых топлив, таких как уголь, нефть и природный газ, привело к выбросу в атмосферу в 2008 году 8,67 миллиарда тонн углерода. 31,8 миллиарда тонн СО2, углекислого газа. То есть углерода почти 9 миллиардов тонн. Если в газ пересчитывать, в СО2, почти 32 миллиарда тонн. Все, это мои цифры. Ваши цифры приводите. Что там про вулканы, что-то вы говорили, там вулканы, вулканизм и еще что-то тоже наносит там что-то. Готов сравниться, можем сопоставить, и всегда так было, и они работали. Эти вулканы и все остальное. Мы можем считать, ну, те, кто могут считать, можем считать, сколько добываем, сколько расходуем. Вот в этом наша беда. Мы можем анализировать. Сколько добываем, точно знаем. Сколько сжигаем, точно знаем. Сколько выбрасываем в этой связи, точно знаем. Сколько работают вулканы ежегодно, точно знаем, замеры проводятся. Сколько выбрасывают, тоже точно знаем. И мы тоже точно знаем, как меняется климат. Не в последний год или два. Это погода. Речь о климате. Погода и климат — разные вещи. Погода — это пёсель, который туда-сюда бегает, туда-сюда. А климат — это хозяин пёселя, который идет по дорожке в парке. Он идет прямо. Пёсель как угодно может бегать. В кусты, за кошкой, за белкой погнался. Но, тем не менее, хозяин идет прямо по дорожке парка домой. И он придет по своему маршруту, как бы пёсель не бегал. И пёсель придет вместе с ним. Несмотря на то, что движения пса хаотичны, тем не менее, придет он туда, куда придет хозяин. Вот это и есть климат. А погода — это фигня. Поэтому погода может быть разная. Но у нас есть исследование климата за последние 50 лет, а теперь уже за последние 70 лет, да даже больше. Но последние 70 лет, ну, там, с 50-х, 60-х годов проводится статистика, как раз сравнительная статистика изменения климата и выбросов СО2. И больше того, любой математик вам скажет, что если мы знаем исходные данные, то мы можем смотреть и дальше. Дальше идти, дальше смотреть. А к чему это все приведет? Через 10, через 20, через 30 лет. Так вот, когда один ученый, имя сейчас его не вспомню, в 70-х просчитал, что будет дальше, то, что он высчитал, его график, его предсказание, ну, скажите так, не предсказание, а расчеты совершенно четко совпадают и в 2020-м, и в 2015-м, 2015-м, и в 2010-м совпадают с тем, что он еще в 70-е рассчитал. Это тоже, ну, в смысле, это тоже ничего не значит. Ну, так, просто совпадение какое-то. Это я к тому, что... Теперь возвращаемся к тематике моторов. Это я к тому, что, когда мы здесь обсуждаем с вами электромобили, водородные двигатели, альтернативные источники, и когда мы думаем о том, что уже надо бы как-то стараться поменьше выбрасывать и следов за собой оставлять, это не праздное желание поговорить о чем-то таком модненьком. Нет, это уже назревшая острая необходимость.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Вы знаете, вот, думаю, сейчас пойдем в автомобили обсуждать, тем более, что очередные несколько электрических новинок, водородные здесь новинки и все такое. И вдруг сообщение. Есть у нас кто из Ногинска здесь, скажите? Ногинчане и ногинчанки. Сообщение срочное только что пришло. Сейчас, секундочку, я найду его. Да где же оно? Вот только что же было. Я не понял, где оно. А, вот. Несколько этажей жилого девятиэтажного здания обрушились в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске. 7373-948. 7373-948. Сотрудники чрезвычайных служб или же жители. Знаете что-нибудь? Видели, слышали, сейчас как раз видите. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Рома, доброе. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Козяки.
Да.
Ну, я не житель Ногинска. Но в детстве прожил все детство с газом.
Ну, я понял, Гриш, извините. Да, прям с удовольствием поговорю, но сейчас хочу линии освободить для того, чтобы мы получили какую-то оперативную информацию. Или так бывает, или опровержение, что, дескать, это нежилое здание было, и вообще от возраста обрушилось, и к нам это не имеет отношения, и что-то еще. Очередной хлопок, ТТ спрашивает. Вот и я тоже думаю, что очередное. Я, если честно, честно вам скажу, все время неуютно, последнее время неуютно себя чувствую в домах, если вижу газовую плиту в доме. Вот прямо... Как газовая плита, так и отсутствие уюта. И очень уютно чувствую себя там, где электрические плиты. Вот видишь, электричество, оно как-то понятнее. Оно тоже не пахнет, как и природный газ. И все это, но как-то спокойнее. Какой район, не знаю. Вот читаю просто сообщение. 7:31. Наша служба информации... Не взяла эту новость только потому, что Фомина Женя уже была здесь в студии, когда пришло. Вот расширение. Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа. По предварительным данным, повреждены 26 квартир. Спасательные службы ведут поиск пострадавших и разбор завалов. Еще раз, жители Ногинска, или вы там сейчас, или же вы оттуда сейчас, или вы связались с кем-то там. Какая как это выглядит? Как это выглядит ужасно? Сейчас, секундочку, я покажу в стриме. Вот, картина. Уже поступают фотографии. То есть это со второго, второй, третий, четвертый этажи полностью разрушены. Причем, по ощущениям, так, с учетом того, что на третьем этаже... И боковая стена, это угловая секция подъезда, и боковая стена вывалена на третьем этаже. Есть ощущение, что событие произошло на третьем этаже, потому что вот, а нет фасадной стены трех этажей, и там нет трех перекрытий. Ну, то есть просто зияющая дыра. Соответственно, пятый этаж висит как бы в воздухе, первый этаж завалы, второго, третьего и четвертого нет совсем, и это подъезд. Я так понимаю, один подъезд, крайний подъезд угловой. Это то, что мы видим сейчас. Где вы картинку взяли? Можно вас спросить, кто это прислал? Алексей ТТ. Откуда картинка? Живу в 5 километрах от Ногинска. Деревенский парень пишет. Ну, давайте, узнавайте. Я тоже боюсь газовых квартир. Ломаю стены, пол и боюсь. Демонтажер, амич, демонтажер Амич. Ну, ломать не строить и не жить, правильно? Вы же там сломали и ушли. А прочла про Ногинск? Извините, я не прислушивался к новостям, потому что в тележеньке весь был. Но если прошла, значит, правильно. Когда жил в Кузьминках, у нас в пятиэтажке часто пахло газом. Сергей С. пишет. Да, ну вы знаете, что газ природный, он без запаха, и ему подмешивают как раз эти агенты, которые обладают запахом, чтобы именно для того, чтобы утечку чувствовать. Вроде бы благое дело, а потом, когда чувствуешь все это дело, еще страшнее становится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здрасте, ну, я вот хочу сказать, что, ну, когда у нас, ну, вот я родился и вырос, там газ был, и вот там все время ощущение вот этого, как вы сказали, неуюта. То есть ты, ну, вот, все же плиты такие делают, которые, они наоборот уже, когда, ну, большой огонь, а потом уже выключение. А там ты просто убавляешь. И когда у тебя на маленький огонь, открыта форточка. И потом, ну, и сдувает это. И потом ты заходишь, а вы говорите, что подмешивают, то есть у него нет запаха.
Не, у природного нет запаха.
Приходишь, да. Допустим, ну, ты поставил что-то на маленький огонь, приходишь, и вот этот запах, и все, ты боишься там, что сейчас рванет, или там ты задохнешься, скорее всего, двери и окна открывать, в общем, до сих пор. Но у нас же в области-то кругом. У меня квартира, ну, есть в Павловском Посаде, но я ее сдаю, вот. Там тоже все на газу.
Ну,
и
да.
Вот, конечно, вот так...
Тревожно, тревожно. Давайте послушаем, может быть, есть кто-то прямо оттуда. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман Игорь. Уже прошла информация по новостям, что да. Взрыв газа был.
Взрыв газа, вот, да, и, мы видим.
Как говорится, да. Как говорится, это самое. Ну, меня удивляет то, что не ставят никакие сигнализаторы утечек в квартирах, не обязуют ставить. Понимаете, хотя это тоже не...
А что мы можем делать? Ну, тучи, вы почувствовали запах, и что? Вот анализатор тоже просигнализирует запах газа, а дальше?
Сразу выключает газ, перекрывает. Перекрывает кран газа, понимаете?
То я вам, знаете, я вам по аналогии, можно я вам скажу? Вот у нас в доме пожарная сигнализация есть. Причем дом правильно сконструирован так, что шахты лифта и лестничная клетка герметичными дверями отделены друг от друга. И квартиры герметично тоже закрываются. И вытяжки работают так, что когда срабатывает пожарная сигнализация, дверь к лифте шахты не откроешь. То есть такая тяга воздуха, что она как бы герметично закрывается, и все вытягивается. И она очень умная сигнализация. И по всему дому пищит, и у меня в квартире пищит, если что. И это происходит стабильно раз в две недели. И уже никто вообще не парится и не обращает даже на это внимания. Потому что там ремонт, там пилили, там проводку нарушили, еще что-то. Я думаю, что с анализаторами такая же история будет. А если они еще и станут газ отключать, эти анализаторы? Ну так люди взвоют через три раза, через три вот таких отключения. Люди уже скажут, да хватит уже, давайте грохнем эти анализаторы, нафиг они нам нужны. Вот я тут борщ варю, а у меня вдруг газ отключился. А я холодец сварил заливное, 8 часов кипело, и вот теперь все это выключилось. Сейчас, секунду, я хочу попробовать найти как-то видео, потому что в телеге у нас видео есть. В телеграме в нашем «Говорит Москва» уже есть видео очевидцев, а на сайте ничего мы еще не важим. А могу я тележеньку подключить здесь? Сейчас я попробую телеграм включить у себя в эфире. Сейчас он затребует опять телефон вводить и все. Начать сообщение, да. Брат, а можно не выходить? Можно я ко всем коллегам сейчас обращусь? Можно не выходить из аккаунта телеграма на рабочем компьютере? Кто это делает постоянно? Ну зачем вы выходите из рабочего аккаунта? Ну, пусть он висит все время здесь. Кому он мешает? Ёлки-палки. Секунду. Значит, ладно, попробуем по старинке. Взрыв газа в Ногинске. Может быть, есть уже что-то на утубчике. Да, на утубчике есть. Вот как раз эта штуковина. Так, еще раз я вам показываю в стриме. Где смотреть? Ютуб-канал «Говорит Москва». Ох, хлопок, если это был хлопок такой, что вывалились стены и с обратной стороны дома. То есть не только со стороны квартир, но и со стороны подъезда.
И вот сейчас вы видите последствия этого хлопка. По предварительным данным, 26 квартир пострадало. 26 квартир. Сейчас я как-то попробую это все дело закольцевать, и пусть вот очевидцы здесь подходят. Я сразу... стекла во всем подъезде, вообще до 9 этажа все выбито, все вылетело. Да, и боковые стены. Это панельный дом, обычная девятиэтажка, панельная, не из современных. То есть такой дом, которым, ну, по ощущениям, таким домам уже лет по 20, наверное, да? Может, даже по 25 некоторым. Вот, все усеяно ошметками, обломками рам, и нет трех этажей, в принципе. Еще раз, из Ногинска есть у нас здесь люди? Те, кто, может быть, прямые очевидцы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Ром, доброе. Не доброе утро, деревенский парень.
Да.
Ром, это Ногинск, район Заречья у нас. Да. Я с парнем позвонил.
Угу.
Вот, говорит, рядом живет, прямо напротив этого дома. Говорит, жертвы есть, по-моему. Но точно, говорит, не буду утверждать. Вот, сотрудница у него там в этом подъезде живет. Говорит, так бахнуло, что ой-ой-ой, говорит. Вот, и сейчас там еще одной звонили, тетенька, тоже в соседнем подъезде живет, тоже.
Ну, бахнуло тоже так, что в автомобилях стекла повылетали, в припаркованных. Ром, вот сейчас я вижу, дома вокруг тоже все без стекол стоят, то есть...
Здорово, да, Ром, здорово бахнуло, вот сейчас вот бегают, суетятся, пока точной информации нету, если доехать туда, как бы, но... Не знаю, времени нету снять и прислать вам.
Ну, я думаю, не стоит. Нет, специально точно не стоит ехать, потому что там и без нас будет сейчас паника, и чрезвычайные службы, и, на мой взгляд, лучше все подъезды держать свободными туда. То есть, напротив, нужно оттуда как-то пытаться уезжать, чтобы освобождать проезды, потому что, безусловно, сейчас там понадобится и большая техника для разбора завалов, и чрезвычайная техника, и скорая помощь, и все остальное. Три человека, в том числе двое детей, спасены после взрыва газа в Ногинске. Об этом сообщили в МЧС. Судя по тому, что есть ощущение, что люди вот только что высыпали на улицу, и все здесь в панике ходят, кто-то бегает вокруг автомобилей. Это случилось недавно. А значит, как бы не все еще успели уехать на работу. 7373948, 7373948, 495-й код, дозвон в эфир по 495-му, 7373948. Кто сказал, что это газ рванул? Никто, лимузин, этого не сказал, потому что это предварительная версия. Похоже на хлопок газа, вот и все. Но ясное дело, что, конечно, окончательно после всех экспертиз можно будет сказать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Рома, здравствуйте.
Да,
доброе. Я сожалею вот с Ногинском. Ну, сейчас про автомобили можно спросить?
Давайте, конечно, но позже, ладно. Да я сейчас все-таки хочу попробовать найти людей, кто непосредственно там сейчас, может быть, находится. Доброе утро. Да, слушаю.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр,
да,
Попове, Электростайль. Я по Ногинске не был, честно говоря, но вот в районе там 6 утра с копейками хлопок слышно было в Электростайле аж.
То есть слышно было, вот я и выду. То есть это было
в районе 6 утра.
Понял. Хорошо, спасибо, принимается, потому что сообщения. Вот сейчас видео пошли. И вот 7, у нас в 7, первое сообщение, которое я увидел, 7 часов 31 минута. Прокуратура начала проверку из-за взрыва газа в подмосковном Ногинске, где произошло обрушение нескольких квартир на двух этажах в жилом доме. На место также выехали следователи подмосковного следственного комитета. RT в телеграм-канале я читаю. Что свежего у нас мы пока не обновили. Взрыв газа. Причиной взрыва в жилом доме в Ногинске стала утечка газа. Это сообщает ТАСС. Откуда мы знаем? Я не знаю. Ну, откуда ты знаешь? Почему хлопок? Давайте называть вещи своими именами. Это взрыв. Ну, хлопок, потому что так принято. Я не знаю, почему этот взрыв называют хлопком. Потому что взрыв... Ну, наверное, есть какая-то разница между хлопком и взрывом. 7373948. Ногинск. Придерживаю линии здесь для Ногинска и для тех, кто там сейчас. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман.
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Из Ногинска, вот сейчас слушаю эфир.
Да.
Кинологи проехали только что вот в районе Заречья.
машину кинологов.
Да, скажите, а где, я все это вижу,
это
все
улица,
эти сообщения,
это улица
а
Декабристов?
Где? Конкретно,
улица,
да.
Декабристов.
Так,
улица Декабристов.
Ногинск.
Проехала, кинологи проехали.
Декабрист. Это там находится дом, который, в котором хлопнуло?
Это,
или...
это район Заречья, это район Заречья. Здесь проехали, сейчас кинологи пролетели.
Все, улица Декабристов. А вы, это не в прямой видимости от вас, вы не видите этого?
Нет, я этого не вижу, да.
Я просто...
Это, возможно, если старые, это, скорее всего, левая часть Заречья.
Ну, такие белые, там... знаете, в мелкую плиточку, белые панельные девятиэтажки.
Да.
Скажите,
да.
Когда вы же слышали, если в электростале слышали, вы же слышали какой-то бум, вот что-то такое?
Нет,
не обратили внимания?
Нет.
Но это просто не обратить внимания утром, там, когда душ принимаешь, может быть. Да, слушаю, доброе, здравствуйте.
Доброе, Роман, Геннадий. Посмотрел картинку, да, конечно, но это газ однозначно все-таки.
Почему, вот там, по какому признаку вы это определили?
По разрушению, просто скажем так, во-первых, спасателям успел позвонить, ребята поехали туда, еще не доехали. Вот. Но именно вот разрушение, то есть складываются конструкции, выносит стекла во все стороны, то есть он идет ненаправленно. И разрушение в сторону лестницы, то есть кухня, как правило, расположена ближе к подъезду, поэтому все туда. Потому что если бы это было где-то с края, крайний подъезд, вынесло бы все в сторону улицы.
Скажите, почему это, вот вопрос прошел, почему это называется хлопком? Почему это хлопок?
Ну,
а хлопок не взрыв. В чем отличие от взрыва от хлопка?
Ну, наверное, взрыв – это громкий хлопок просто. Ну, сразу не говорят взрыв, потому что хлопок – это может быть что угодно. Петарда хлопает или взрывается.
Вообще нужно сказать, что это резкое изменение давления.
Резкий звук,
давление,
да.
Давление, и все.
Да. Ну, скажу так, на самом деле, все говорят, газа боятся. Нет, бояться не надо. Надо просто, на самом деле, все-таки ставить плиты с газконтролем. Да. И, да, ставить этот электромагнитный хлопок.
Знаете, я еще подумал, почему взрыв? Наверное, хлопок, потому что как бы одномоментно вспыхивает объем большой, объем газа. А взрыв все-таки имеет свой эпицентр, одну точку, где происходит детонация чего-то.
Ну, газ – это объемный взрыв.
Вот. Все-таки. То есть хлопок, вероятно, это просто воспламенение некого объема газа, объема какого-то. А все-таки, да, а взрыв это когда у тебя есть вот точка.
Волна, звук,
да.
Это уже ударная волна идет.
Да.
То есть вот это все и пошло, получается.
Мы сейчас...
Ну, говорю, ребята, на самом деле все-таки для всех, ну, следите вы за этими плитами. Приходит Мосгаз вот у нас раз там в полгода, в год. Ну, пустите вы их в квартиру, реально. Вот я у себя, у нас приходили, я их завел и к соседке нашей слепой инвалидке там. И еще, то есть они прошли все. Да, я пошел с ними, потерял время какое-то свое. Но это безопасность. Ребят, безопасности мало не бывает.
Много не бывает. Я продолжаю следить. RT на русском, телеграм-канал МЧС. 3 человека, в том числе 2 детей, спасены после взрыва газа в Ногинске. Информация по пострадавшим уточняется. Ребята, корректно говорить, чтобы не было разночтений, просто взрыв и все. Что там хлопок, не хлопок. Взрыв и взрыв. Уже информация о двух спасенных детях. Только что был один спасенный. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Приветствую.
Алло, Роман.
Да.
Доброе утро.
Ну что там, расскажите, что видели.
Алло.
Да, слушаю вас.
Не видел, живу не там, далеко, конечно, от Ногинска. Я хотел сказать, я по роду деятельности, по своей профессии постоянно с газом. Я занимаюсь котельным оборудованием промышленным. Вот, постоянно экзамены, всякие Ростехнадзор и так далее. У нас, знаете, в чем проблема? У нас... жилые здания, оборудование, которые с газовым оборудованием, они не поднадзорные. То есть вот каких-то обязательных проверок газового оборудования, сертификации, этого нет ничего. Вот ходят Мосгаз, Мособлгаз по квартирам. Есть дома человек, они зашли, нет, не зашли, все, могут к вам 5-10 лет не прийти. Вот. И по поводу вот этих клапанов с датчиками загазованности, эта вещь такая сугубо, ну, он пока новый, он будет работать. Пройдет год, он перестанет работать. Их нужно проверять каждый год, кто этим будет заниматься. Да кому оно надо? Поставили и забыли, все.
Вот. Что поэтому делать в этой связи? Вот что в этой связи делать? Ну как следить за этим алкашом, который живет на втором этаже и постоянно в бессознанке? Никак. И вот как за ним следить?
Никак. Я вам могу пример привести. У меня мама абсолютно не чувствует запахов и живет одна. И был случай, когда она отодвинула газовую плиту, протирала пыль.
Да,
и через полчаса к ней прилетели соседи, потому что из квартиры несет газом. Где-то что-то зацепило шланг, там, так далее. Вот. Ну,
и это есть... вовсе не маргинал какой-то, а обычный человек. Нет, ну, нет, просто нет, с обонянием нет, проблема. Вот и все.
Да.
И что мы тогда мы должны говорить о том, что все новые здания должны быть с электрическими плитами, электричеством без газа, а что со старыми нет, делать? Ну, бояться.
Да, с газом, конечно, удобнее, но нужно очень внимательно.
Ну, почему удобнее? Не знаю. У меня индукционная, она, знаете, она как электрочайник вскипятить Роман, ну, может кастрюльку.
На вкус и цвет. За... У меня жена плюется на электроплиту.
На плохую электроплиту. Хорошую. Надо просто может панель быть, хорошую да. взять, и там, знаете, там оперативность изменения температуры ничуть не меньше, чем у газа, а закипает все гораздо быстрее даже, чем... Я вот сейчас на Кавказе был, приезжал, мы ездили с семьей к семье, к родственникам. И честно, я утомился ждать, когда закипит чайник. Я сижу и жду, а он небольшого объема. Я и жду. Я понимаю, что у меня бы уже 5-литровая кастрюля вскипела. Просто плита должна быть нормальная, электрическая, современная. Не вот эти старые, когда ты выключаешь ее, она еще полчаса, вот это вот диск, этот кружочек горячий. И невозможно ничего приготовить, потому что никак не можешь регулировать температуру. Нет, современные плиты мегакомфортные и супер-мегабезопасные по сравнению с тем, что мы видим. Сейчас, секундочку, я обновляю информацию по Ногинску. Число пострадавших... это улица 28 и... Нет. В Ногинске на улице 28 июня 1906 года. Это что, улица у вас там так называется? А ты где? Я на 28 июня 1906 года. Увеличилось до 5 человек. Взрыв произошел в 6:50. В соседних домах выбиты стекла. Количество пострадавших во время взрыва в Ногинске увеличилось до 4. Это пострадавшие, а погибших пока ничего. А как вы сокращенно эту улицу называете? Ведь есть же какое-то сокращенное название. 2806, как-нибудь так. 20, улица 28 июня. 1906 года. У меня еще раз одна большая просьба. Если вы сейчас там, попробуйте не ехать туда, чтобы посмотреть. Уж если там подснять что-то или посмотреть, или помочь там что-то, я не знаю, чем вы можете помочь. Пешком отправляйтесь туда, ладно? Ногинск у вас не очень большой. Не занимайте проезды и освобождайте, наоборот, улицы для проезда спецтехники и аварийной техники. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Михайлович.
Да.
По картинке только, наверное, профессионал поймет, что там взорвалось. Просто вспомнилось, вот про звук говорили многие.
Да.
В Печатниках, если помните, у нас был в начале, там, ну, в конце 90-х, 2000-х.
Да.
Там-то доказано было, что не газ. Вот, мы в то время жили в районе Выхино. Хлопок было, вот и был слышен именно хлопок. И такой, ну, достаточно громкий хлопок. То есть по звуку точно не поймешь. Ну, просто так.
Угу. Ну, непонятно. Ясно, хорошо, спасибо. 7373948, 7373948, 495-й. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе. Да.
Доброе утро.
Да.
Вот вопрос о газе.
О газе.
Сейчас холодно, отопление не включают, все греются газом. Включают электрообогреватели. Вот из-за этого возникают пожары.
Ну да. Ну, я согласен с вами. Да, это... я как бы... Ну, в смысле, я как бы... Я четко понимаю, что мы сейчас не найдем решение вопроса здесь вообще в принципе. Так. Газа в Ногинске. Я буду... Сейчас буду следить за обновлениями. Что у нас здесь будет? Какие обновления у нас здесь будут появляться? Что совсем свежее... Увеличилось до 5 человек число пострадавших. Причина взрыва газ. Ну и, пожалуй, пока нет какой-то совсем уж свежей информации. Еще раз, ребят, не туда ехать нужно, а оттуда нужно уезжать. И к жителям обращаюсь. Если вы сейчас в этом районе, попробуйте перепарковать свой автомобиль таким образом, чтобы освободить проезд для оперативной, аварийной, чрезвычайной техники, потому что техника там нужна сейчас большая. Техника нужна объемная для разбора завалов и для спасательных работ. Поэтому, напротив, освобождайте дворы, освобождайте улицы. Если туда нужно вам почему-то направиться, делайте это пешком.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 8 сентября на календаре. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не только лучших, и не только мужчины. Не мужчины, мы вас здесь тоже приветствуем. Рады вам всегда. Также заходите, не стесняйтесь. Не, ну немножко стесняйтесь, это добавляет вам шарму. Это как с водителями самосвалов, ничем с идиотами, которые плюют на безопасность, ничего не сделаешь. Ну, не сделаешь, сделаешь. Это главное желание. Что еще? Я читаю ваши сообщения, фотографии ваши вижу. Намного лучше электрическая плита, 5 литров закипает за считанные минуты. Да, определение хлопок применимо к звуку, а взрыв — это взрыв. Называю так последние несколько лет СМИ, чтобы не создавать панических настроений. Дмитрий Б. Ну, не знаю. Ну, во-первых, а что, это плохо? Ну, давайте так. Вот вы говорите, чтобы не создавать панические настроения. А что, это плохо не создавать панику? Скажите мне, пожалуйста, когда паника помогала? Ну, приведите мне ряд примеров. Когда паника помогала оперативно справиться с чрезвычайной ситуацией. Когда? Вы помните такие моменты? Не знаю. Ну, паника на «Титанике» помогла спастись большему количеству пассажиров. Нет, это не случилось. Паника на стадионе после какого-нибудь чрезвычайного события. Кому-то показалось, что где-то что-то рвануло. И паника помогла людям быстро покинуть стадион и не погибнуть в давке. Нет. Когда паника помогала? Вы говорите, это чтобы не создавать панических настроений. Ну а что, это плохо не создавать панических настроений? Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что если мы делаем что-то, что позволяет нам предупредить панические настроения, так это хорошо, наоборот, а это неплохо. Взрыв отличается от хлопка больше... Это я читаю уже определение в интернетах. От хлопка взрыв отличается большей скоростью распространения фронта пламени, резким возрастанием давления, которое может стать причиной разрушения технологического оборудования, строительных конструкций, гибели людей и так далее. Это более-менее какое-то техническое обоснование, чем взрыв отличается от хлопка. Взрыв просто страшнее, потому что мощнее, потому что распространение взрывной волны быстрее и, как следствие, разрушение масштабнее. Вот чем взрыв отличается от хлопка. Ну и плюс еще помогает избежать панических настроений, в чем я не вижу ничего плохого, а напротив, я вижу только хорошее. Почему мы говорим о хлопках и о взрывах? Потому что в Ногинске сегодня произошел, ну как хотите называйте, хлопок, взрыв газа, по предварительным данным, я так скажу, по предварительным. Потому что, конечно, экспертиза. Это случилось только что, в 6.50 произошел взрыв. Обрушение. Обрушено, ну, полностью разрушены 3 этажа, несколько квартир. Количество пострадавших, я сейчас смотрю, новости самые свежие. 3 человека госпитализированы, 2 могут находиться под завалами после... взрыва в Ногинске. Раз. Дальше. 3 человек увезли в больницу, еще 2 могут находиться под завалами в подмосковном Ногинске, ТАСС со ссылкой на источник. 2. Загруженность дорог рапортует департамент транспорта. 3 балла. Движение в центр затруднено по Ярославке, энтузиаста Волгоградскому проспекту. Нормально едут проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, Рублевское шоссе. Ну, то есть нормально едет одно шоссе, в общем-то, так вот, если перевести на простой обывательский водительский. Что еще? Вам тоже, Влад Блэк, доброго утра. Чуха не может глаза продереть. Это ответ на вопрос, что такое хлопок, почему так называется, Дмитрий Б. Сейчас, Дмитрий, может, я где-то пропустил, что такое? Паника, паника помогает при поносе? Нет, во-первых, нет никакого поноса, есть диарея, а во-вторых, она не помогает, а она становится следствием диареи. Это не, ну, как бы, не помогает, нет, следствие. И даже тогда не помогает. Потому что в дрожащих панических руках ключ сначала от квартирного холла, а потом от квартиры вам не нужен. Вам нужны уверенные, быстрые, но уверенные пальцы, которые точно определяют, какой нужен ключ. Вставляете в замочную скважину, а это лучше сделать спокойными, не дрожащими пальцами. А при панике происходит избыточный выброс адреналина, сильно напрягаются надпочечники, как следствие тремор в руках, неуверенные пальцы, вставляют неуверенный ключ, и в этот момент, когда уже вы могли оказаться там, вы все еще здесь, поэтому даже в этом деле паника не помогает, нет. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948-495. Я думаю, что пока, ну, я буду прислеживать, если вы не против, за ситуацией в Ногинске. И новости, как только они будут появляться, свежие обновления, безусловно, буду выдавать, но мы можем пойти дальше. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, доброе.
Роман, доброе утро. Конечно, все соболезнования всем, как говорится, сострадавшим. Ну, вы знаете, вот, может быть, сама природа определяется вот антропогенным этим фактором, так сказать, вот этому хищническому разграблению нашего
как,
газа,
как,
нефти.
Как природа повлияла на взрыв газа в доме?
Ну, чтобы люди очередной раз...
Не-не-не, как механизм... Я механизм меня интересует, как природа пробралась в дом, во второй этаж дома и там повлияла. Как?
Может быть, это все как бы свыше, собственно говоря. Как?
А, не, ну это, тогда это не природа. Нет, тут надо делить. Либо природа, либо свыше. Потому что то, что свыше, оно главнее природы, ибо оно природу создавало. Это природа работает по законам, которые свыше. Тогда вы скажите, что это Боженька наказал, вы это имеете в виду? Ну, в смысле, как, при чем здесь природа? Значит, это Господи Перст, что ли, Владимир? Про что вы говорите сейчас? Я не очень понимаю. Не, природа не могла туда пробраться. И думаю, что и Азазель никакой туда не пробирался. Так, ТАСС, пишут, взрыв. Лишь роман сыт хлопок взрывом называть. Громлих. Громлих, начните принимать препараты уже в конце концов. Ну, правда. Ну, что ты? Ну, в смысле, если вы думаете и пишете вот эту херь, которую вы пишете, думая, что это, в смысле, не попадет в эфир, ну, так я прочту Громлих. ТАСС, РИА Новости и другие пишут, что взрыв... Лишь же, через же, роман сыт хлопок взрывом назвать. Ну, мне искренне жаль людей, живущих с вами, и, ну, в смысле, ну, как бы, серьезно, попробуйте все-таки препараты какие-то начать.
Моторы.
Взрыв газа, согласно терминологии, всегда рукотворен. Хлопок газовоздушной смеси в результате утечки прямого действия человека. Добрый док. Еще одно определение. Если вы не против, я бы... Или вы против, чтобы мы ушли в другую сторону? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте. Да.
Доброе.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Долгое время работал проектировщиком по газоснабжению. И куча домов была обследована. Не работает вентиляция в половине домов. Понимаете, а это основная причина.
Почему не работает? А что она делает?
Она просто со временем перестает работать, забивается. Много людей делают перепланировки. А вентиляция — это трехкратный воздухообмен в помещении. Если это не соблюдается, значит, газ накапливается и, соответственно, взрывается.
Ну да, ну да. Я еще раз хочу обратить внимание и жителей Ногинска, и этой улицы, где произошло событие. Граждане, поубирайте технику свою, автомобили отгоните. Ну, в смысле, она же застрахована у вас все. Ну, чего? Вот я смотрю сейчас сообщение. Пострадали 5 квартир. Всех жильцов девятиэтажки, 173 человека эвакуировали. Сейчас на месте работают спасатели, разбирают завалы. Дворы заставлены автомобилями. Это произошло рано утром в 6:50. И не успели люди разъехаться на работу, на работы. И все заставлено автомобилями. И никто их не убирает. Ну, спасательная техника и техника, которая будет заниматься разборами, это большая техника. Вот сейчас я вижу, уже автомобили пожарные подъезжают, но как-то проталкиваются через припаркованные тачки. И не нужно ехать туда, чтобы поглазеть и посмотреть. А как автомобили на газу опаснее? Роман Штутгарт спрашивает. Опаснее, чем что? Опаснее, чем квартира на газу? Или опаснее, чем автомобиль на бензине? Лично мне, честно вам скажу, одинаково неуютно, что в квартире, откуда газ в многоэтажке, с пира. Ну, в смысле, от газопровода, проведенного туда. Туда проводится газопровод, и там газ. Это дом, которому 20 лет почти что. И в те времена девятиэтажные дома и пониже, которые оборудовались газовыми плитами. И там газопровод. И оттуда в этом доме газ. Так вот, я вам скажу, мне одинаково неуютно, что в квартире, оборудованной газом, что в автомобиле, оборудованном газом. И сколько угодно можно приводить примеры того, что статистически чисто, там, да, проблем не будет, а еще смотря какой тип газа и все остальное, я знаю одно. Я знаю, что в конструкции автомобиля вписан топливный бак таким образом, что его вписыванием в эту конструкцию занимались инженеры. И это неотъемлемая конструкционная часть автомобиля, предусмотренная его не только дизайном, но и скелетом инженерным и всем остальным. То есть он изначально там был. И он там был расположен таким образом, чтобы автомобиль проходил тесты. Тесты на переворачивание, на боковой удар, на фронтальный удар, с перекрытием 25%, 50%, удар сзади. И все это, единый элемент конструкционный, топливная система и топливный бак. Когда вписывается в автомобиль еще большущий, там сколько, 50 литров или сколько, газовый баллон, я не знаю, кто это делал. Я не знаю, все ли у него было нормально, давно ли он ел, этот человек, какой уровень сахара у него был, когда он занимался установкой ГБО, что у него было с настроением, какие у него личные, может быть, отношения с владельцем этого автомобиля. Думал ли он этот момент, что достала меня эта работа, нужно менять, скукотища такая, или какие материалы он использовал, ну и все остальное. И в результате ты сидишь на большой газовой бомбе, да и бог бы с ним, бы я бы сидел бы, если бы это газовое оборудование впиливалось туда сертифицированными, а вообще лучше на заводе, чтобы автомобиль проектировался уже под это оборудование. А он под это оборудование не проектировался. Поэтому, как я уже сказал, мне одинаково тревожно как в домах и в квартирах, где газовые плиты, так и в автомобилях, на газовых этих, на гибридной силовой установке газобензиновой. Особенно, когда ты сидишь в салоне и чувствуешь, ну, ты обонянием понимаешь, что автомобиль работает на газовом ходу. Это совсем неприятно. Доброе утро. Ну, в смысле, не неприятно дышать этим, а неприятно, что ты чувствуешь этот запах, и это нехорошо. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Рома, вот лет 9 назад я был, ну, при взрыве, при теракте. Вот, ну, не буду сейчас называть.
Да.
И вот я что хочу сказать. Вот эти вот службы все, они, конечно, молодцы. Вот мы говорим про панику.
паника, это когда вот, ну, люди просто уже не головой думают, они стенками там куда-то бегут, вот. И вот желание было, ну, прям взрыв был, вот, там, 15 метров, вот. А желание бежать от, ну, вот куда-то от этого всего. А вот эти там, вот эти все службы, они там, вот эти тетеньки там, даже какие-то охранники, они вот бежали туда, чтобы вот как бы к людям, вот, ну, каким-то, ну, пострадавшим, вот. Это прям вообще, вот я хочу сказать, что вот молодцы.
Молодцы, я вот, может быть, даже зря я наехал на владельцев автомобилей, которые не убирают. Артур пишет, что к автомобилям не пускают. Ну, я так на видео особо не вижу, чтобы оцепление какое-то было у автомобилей, и чтобы кто-то кого-то куда-то не пускал, но вполне может быть оперативные действия требуют того, чтобы действительно все оставались на своих местах, во всяком случае автомобили оставались на своих местах. Потому что я думаю, мы сейчас взрыв газа принимаем как основную версию, но тем не менее, уверен, что оперативными службами отрабатываются разные сценарии, разные версии. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. Раз. В Австралии начнут привлекать... Оп, какая новость. Пользователей соцсетей за клевету в комментариях. Отвечать по закону за лживые сообщения должны быть владельцы аккаунтов. Очень хорошо. Яндекс подвергся, это ладно. Что еще? Я сейчас смотрю по обновлению новостей. Что у нас еще? Яндекс подвергся. Да плевать, что он подвергся. Все, больше пока ничего нет. Съезд МКАД на Новую Ригу в область, провал в асфальте. Будьте осторожны. Андрей Буб пишет. Съезд МКАД на Новую Ригу в область. А какой съезд? Там два же ведь съезда. Там один съезд такой, который первый, а потом же ведь появляется такой съезд, который второй. Да, в Ногинске, и в Ногинске, нужно сказать, сейчас вот эта вся улица Декабристов, она заблокирована. Там колоссальнейшая пробка, черная непроездная, и у Ногинска признаки той же болезни, что и у Москвы. Разрозненность. В данном случае разрозненность просто двух половин города. Одна левобережная, вторая правобережная, соединяются через один мост. Поэтому, смотрите как, у вас же вот есть еще возможность, сейчас я вас научу. Это улица 28 июня, я думаю, что она, наверное, закрыта для проезда, поэтому нет возможности уезжать вот сюда на Индустриальную и через второй мост проезжать. Ну, в общем, как-то... Не знаю, я не специалист по навигации Ногинской, мне сложно там что-то учить, тем более я не знаю, какие улицы перекрыты и где работают оперативные службы, их размещение. Сложно. У меня дома газ с газовой колонкой, Преображенка, под реновацию не попал, Олег Измайлов. Ну, у вас все будет хорошо, мы же в это верим. Да, доброе, да, слушаю, доброе. Доброе.
Роман, там, в общем-то, как бы я Ногинск хорошо знаю, опять Александр, Подмосковье. Там, скорее всего, просто въезд 28 июня перекрыли с улицы Декабристов.
Вот я тоже так думаю, да, вот. И поэтому нельзя уехать туда, на Декабристов.
Там,
да,
других вариантов просто нету никак выехать. То есть только по 28 июня на Декабристов либо вправо уходишь в центр, там вечная пробка. Либо по Индустриальной до Глуховского кольца, чтобы выехать.
До кольца, ну, направо и туда, да. Нет, а вы знаете, там уже образовалась тоже дикая пробка, вот со стороны церкви Константина Богородского.
Эта пробка там целый день, до 8 вечера, да, до полдевятого вечера, да. То есть она там нескончаемая. Просто на светофоре перекрыли движуху, и все. И жителям этого района просто там физически никуда не выехать, никак не выехать.
Ну, все.
Там через Макдональдс.
Такой, какой-то глухой угол. Тут один только вот мост, да, и видите, так, да, одно событие произошло, и все, весь город был заблокирован.
Город разделен, там через него либо Глуховское кольцо, либо по Декабристов мимо Тихвинской там этой церкви. Центр вечно весь стоит, и Декабристов стоит. Ну, там можно, конечно, если кому в Москву, можно налево повернуть и там на Ельню уйти, на Горьковское шоссе.
а как бы если перекрыли, то все, они все. Там заперты.
Вот так вот. Ну, бросать и дальше, и как-то, как? А как дальше? А как? Ни каршеринга там, ничего такого, я так понимаю, ничего этого. Да, слушаю, доброе, да, здравствуйте.
Ром, деревенский парень.
Да.
Вот сейчас правильно парняк сказал, если один мост закрыт, все, задница, извините, за выражение,
ну, на что ж.
Стал просто.
Ну, а с другой стороны...
И дворами не проедешь, Роман, вот самое главное, дворами не проедешь. Вот это Глуховская площадь, если пятница, все, ну вот просто, там 10 баллов, 12 баллов, можно смело. А здесь, если сейчас ребята встали, здесь вот на где взрыв произошел, все, никуда. Вправо Москва пошла на Ельню, а там через Глуху, я не знаю, там только если на эту, на, выходить на кат с той стороны Ногинской, или здесь через Обухово ехать вот здесь.
Окей. Я читаю сейчас телеграм-канал «Раньше всех». В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок Рамзана Кадырова и его семьи. Ну, в смысле, не Рамзан должен рисовать, а его должен нарисовать. И его семьи. Призовой фонд 1,5 миллиона рублей. Ну, если это так, если... А с другой стороны, кто стал бы шутить такими вещами? Поэтому вот, пожалуйста, тоже новость. Замечание вслух у Набабента пишет, когда погибли люди, утро добрым быть не может. У Набабента, люди гибнут всегда, каждое утро. Вы удивитесь, но каждое утро гибнут люди. И больше того, не где-то вообще на планете, а вообще-то у нас здесь в Москве. Каждое утро гибнут люди, каждое. По разным причинам. Во-первых. Во-вторых, в Ногинске нет подтвержденной ни одной жертвы сейчас. Ну так, на всякий случай, просто дайте себе труд. Вместо того, чтобы сидеть и брюзжать и пукать в лужу, знакомиться с новостями из первоисточников. У каждого из вас есть телефон у Набабента. Я думаю, что у вас тоже есть. Это так просто замечание вслух, без обид. Видите, я же не обиделся, и вы не обижайтесь. Заведите себе телеграм и начинайте читать. Слушать и читать. Это можно делать. Ну, люди, некоторые люди постигли это искусство в одно и то же время слушать и читать. И читайте телеграм-каналы. Самые последние обновления. Двое детей, двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ногинске. Уголовное дело возбуждено. 173 человека эвакуировали. Пока ни одной жертвы. Если вы о других погибших людях, и когда гибнут люди, тогда мы никогда не должны использовать «доброе утро» приветствие. Никогда, никогда, никогда. Потому что люди гибнут всегда. И в Москве это происходит каждый день. На дорогах, в результате несчастных случаев, в результате ДТП, в результате того, что достало это все, и человек решил выпилиться просто отсюда. Ну, решил выпилиться. То есть это все время происходит. Поэтому я не навязываю вам свою позицию. Я просто к тому, что телеграмчик заведите и читайте, и тогда вы будете знать. Есть данные о погибших? Нет данных. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это «Лимузин».
Да,
это
«Лимузин».
Ужасно, что произошло. Соболезнования, конечно, с тем. Но результат того, что... Если, конечно, газ. Результат того, что люди не готовы к чрезвычайным ситуациям. Отсутствие подготовки к гражданской обороне.
А как можно подготовиться к этому?
А вот, надо быть бдительным. Ну вот, понимаете, вот как бы это банально ни звучало...
В 6 утра тяжело быть бдительным, послушайте, «Лимузин». 6 утра, ну как ты будешь бдить? Ты еще спишь вообще, ты это...
Ну,
это...
Я, наверное, спят.
Это, ну, я не помню.
В 6 утра я уже не сплю, например.
Какие-то есть животные, которые поэтому одной
всех,
спят?
Да, за всех
одной...
я не могу отвечать, поэтому о себе могу сказать, что в 6 я уже не сплю. Но это же не первый случай. И
нет,
я боюсь, не что
первый.
Не последний, понимаете? И все вот эти вот правильно люди говорили, что газ надо проверять, что должны быть соблюдены все инструкции, которых, скорее всего, нету, или они написаны так себе, понимаете? Вот это само отношение к жизни, к своей безопасности халатное, оно приводит вот к таким результатам, к сожалению.
Ну, не знаю, ну вот вы, ну, не знаю. Ну, не знаю, мне сложно сказать. Вот как бдить и как предупредить этого алкаша, который живет у тебя на втором этаже, Петрович, постоянно бухой, постоянно у него что-то, он там варит что-то, там что-то, еще включил газ, потому что холодно ему было зачем-то, и он вот на ночь включил. Не знаю. Я думаю, что это переходный период, который всей стране нашей нужно пережить, и уже лет через 20, вероятнее всего, мы избавимся от этих больших газовых клоповников, и все перейдем на электричество, не только транспортное, но и жилое. И вот тогда будет праздник. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там, и будьте здоровы.
Моторы.